Три варианта конфет. Первое — раковые шейки. Второе — гусиные лапки. И третье — москвичка. Она очень похожа на эту конфету. Тоже карамель, только в шоколаде.
И сейчас она сохранилась?
Сохранилась. Я только такие конфеты покупаю в одном месте, в Лакомке. Я хожу раз в две недели и говорю: мне горсть раковых шеек, горсть гусиных лапок и горсть москвичка. И так... Это я не выдумал слово «горсть». Так было. Не говори мне 100 грамм взвесить. Так не говори, по горстям.
И в крафтовый кулек.
А?
И в кулек заворачивали,
ну,
бумажный.
Ну, полиэтилена не было, тогда, только бумага была, да. Бумага, ну, из дома носили эти самые сшитые мешочки. Они малместные, сатиновые, ситцевые, там, вязевые, я не знаю, какой материал. У каждой женщины было в сумочке, у мужчин там где-то тара своя, дает и сухую, туда сухой. Ну а селедка, там какие-то мокрые продукты, конечно, это бумага. Понятно, да? Клеенка, клеенчатые сумки у всех были. Из клеенки сделаны сумки разных размеров. Ходили за мясом, за рыбой в них. Все было хорошо, все было, как вам сказать. Ну, все было так, как надо. Устои какие-то образовали. Вот место. Вот место. Но сейчас называется Дикси. В 60-м или в 59-м, не помню. Ну, может быть, в 61-м, что вряд ли. Открыли этот гастроном. Внутри архитектура. Виноградные лозы, лозы. Всякое вот это красивое.
Лепнина.
Хотели сделать как универмаг номер один Елисеевской в Москве. Немножечко так, чтобы люди, которые там были, о, смотри, у нас тоже что-то есть, да? Все это срубили, все это, ничего этого нету. Вот этот гастроном, я бегал из городища, все время тут все покупал, других магазинов. Нет, магазинов вообще было мало. Там 5-6 магазинов в Коломне. И это хватало, потому что люди питались по-другому. Вот сейчас вот эти вот люди по-другому. Люди по-другому. Картошка, капуста, огурцы, помидоры, мясо. Мясо какое, вот кости копченые. Знаете, вы кушали гороховый суп из копченых костей?
Да.
Вот вы люди.
Из ребер, да?
Из ребер, да. Ребра там, да, копченые. Вот в этом магазине было изобилие. Такое, какое сейчас даже нет в магазинах. Вы скажете, как это так? Да, вот это... 57-й, 58-й, 59-й, 60-й году было здесь. Вот можешь прийти и купить 40 сортов конфет. Может быть, даже 50. Не было проблем выпустить конфеты. Была проблема придумать название. Я вам говорю, вы это знаете. В газете «Пионерская правда», которую мне умело писали родители, было написано: «Дети, московская фабрика «Ротфронт» придумал новый сорт конфет. Значит, снаружи облиты шоколадом, имеются ребрышки, внутри там вот такая-то начинка, и там, значит, в эту начинку добавлена, значит, крупа кукурузная». Вот. Кто придумает название, 5 килограмм конфет по адресу будет выслано. Не было проблемы придумать конфет. Было проблемы придумать. Мишка на севере, Мишка на юге. Это такой василек, любимый цветок. Уже не знали, как назвать конфеты. К пионерам обращались, понимаете? Нет? Вот это вам никто не расскажет. Я рассказываю, да? Вы не знали об этом?
Нет. Да.
Любой товар, который вот заходишь в этот магазин, а я пацаном ходил, я знал все цены. Любая вещь, вот, например, там мясо. Мясо. 4 витрины. Я могу показать, где кто располагался. Я все помню, я мальчишка, у меня память хорошая. Вот подходишь, вот витрина. Сверху нарисовано, как рубить эту тушу. Окорок там, сычуг, мытюг, все это было расписано. И не дай бог, рубщик отрубит и положит не так. Другого рубщика, другого. Потому что люди понимали, что вот этот кусок, он стоит там рубль 80 килограмм, а это рубль 20. Все, каждая часть, и говядина, и свинина, и баранина, все было разрублено и выложено так, как положено. Понимаете? Колбасы, ну, 15 сортов было всегда. это вот сухих колбас несколько там, потом кровяных колбас, зельцев и вареных колбас. Угу. Вы даже не представляете вообще все. Вот говорят, вот есть был нечего потом. Угу. Когда стали продавать, когда стали брать взятки, когда не стало сильной власти, тогда привели вот Россию к этому, угу, вот к этому безобразию. А тогда было все в порядке.
Угу. Тогда было. Ну это вплоть до какого времени?
Я говорю, я вот могу до 62-го года.
До 62-го.
Потом 64-й год, это уже 63-й.
А расскажите вот эту легендарную историю о том, что как будто бы вот с ваших слов там продавали красную икру поверх
черной. А где моя флешка?
А вот там.
А что они несут? Скину 2 минуты.
Сейчас скинут, ага. Вот расскажите.
Я боюсь, что я забуду ее. Вот, значит, вот это вот через тот вход, если зайти,
ага,
заходишь во вход, да, говорят?
Угу.
И прямо. Прямо. Вот, прямо. Угу. Небольшое расстояние, там всего 3 метра.
Угу.
Если прилавок, 2 метра, 1,80 метра. И здесь открывается вход.
Угу.
На заднем плане вся стена была краба. Прям вот краба, чатка называлась. Я не знаю, снатка, как-то вот так называлась.
Это роспись стен была или лепнина?
Нет, вот зачем лепнина? Коробочки стояли.
А, коробочки.
Крабы,
стоят.
Крабы.
А.
Сколько хочешь, никто не брал. Они недорогие были, кстати.
Угу.
Потом там ниже уже, сзади нее, сзади продавщицы, стояло 5-6 бочек селедки. Очень популярное было блюдо. Все покупали селедку. У кого денег не было, хамцу или кильку. Но у кого селедки были, рубль 5, рубль килограмм. 95 копеек одна бочка, рубль 5 другая, рубль какой, сколько-то третья, рубль 25 четвертый, рубль 35, рубль 35, самая дорогая селедка, это шестая бочка. Вот эти бочки стояли. И она продавала из бочек. Люди, у каждого человека предпочтение, там Каспийская сельдь, там Дальневосточная. А все эти селедки, вот мы покупали по рубль 35.
Угу.
Вот такая толстая спина, жирная. Одну, но хорошую, угу, понимаете?
Угу.
Вот. На витрине стояли блюда, эмалированные. А вот такой вот дать форму. Следите за пальцем. Вот так,
угу,
вот так, вот так, угу, и вот так.
Угу.
Здесь бортик большой.
Угу.
А здесь бортик маленький, как бы наклонненькая, да?
Да.
Вот. И вот она одна вся была заполнена икрой черной паюсной. Ну, паюсной там поражение, я не знаю, чем это сейчас. Другая черной зернистой,
угу,
чистой икрой, самая дорогая. А третья красной икрой. Каждый утро, каждый вечер, каждый конце дня, ну, может, может, 2 дня она выставила, не знаю. Сверху образуется корка.
Да.
Ну, высыхает.
Да, да.
Они приносят... Я туда приходил рано утром. А кто на мальчика обращает внимание? Никто. Вот я стоял, ждал, пока коктейль. Там начинают делать. Молочные кофе. Все туда ходили за молочным ребятам. 10 копеек стоило. И вот я смотрю, я за все наблюдал. Они, значит, выходят, им надо готовить эту еду. Они берут вот так вот... Подбирают ее, и вот так вот, раз, и вот эту тонкую корочку снимают, и в ведро эмалированное бросают. В чистое, хорошее, эмалированное. Они потом все это съедят за чаем. Или домой несут. Ну, может, какое-то время, какой-то деньги заплатят. Она недорогая была. А вот эту икру руки мазали, при мне, руки мазали подсолнечным маслом. И вот так вот, раз. Она прям вся начинает... играть, как будто она блестит. И они берут этот шприц,
угу,
и пишут «Слава КПСС» маслом.
Mm.
На другой тоже «Слава».
Маслом.
Ну, сливочным маслом.
Сливочным, да.
На красном фоне, yes, белым.
Ага.
Она умела это делать. Ага. Там какие-то стояли насадки такие кудрявенькие. И вот, ага, очень красиво было написано. Понимаете? Там 2 дня простоит. Видите? Они опять снимают корочку.
А были те люди, кто покупал-то это? Или это вот так как бы витрина?
Вы понимаете, в чем дело? И она и стоила, конечно, стоила дороже, чем любой другой продукт. Но не так дорого, как сейчас. Там 100 тысяч рублей стоит черная икра, там 50 тысяч. Таких цен не было. Просто людям было доступно более-менее. Не хочешь купить водку себе, купишь икру. Если ты не пьешь, купи икру. И тебе достаточно будет килограмм там, или сколько там, 800 грамм икры купить и полакомить своих детей. Но такого ажиотажа, что икра не было. Ажиотаж был, селедка хорошую привезут. Как все, вчера привезли, пороб 35. Взвесь мне там две штучки. Одну для соседки, одну мне в разных упаковках. Вот такие разговоры, знаете. Здесь вот, где левее, весь этот зал, вот это, там было мясо, там еще какие-то продукты. А вот с левой стороны стоял коктейльный. Здесь можно было купить 3-4 сорта зельца. Вы кушаете зельца?
Нет.
А у нас сейчас никто не делает, понимаете? Разный, крапивной, французский.
А что это
зельце? Ну, зельце это мясо такое, ну не колбаса, понимаете, ближе.
Ближе. Паштету, что ли?
Нет, не паштета. Там кусок. Я не могу объяснить. Вы откройте зельце.
Хорошо.
И вам там в интернете все расскажут. Вот. Колбасы все. Вот. Вино, вино. Мухозани, гурджани, рокоцители, псоу, любые вина были.
Понимаете? А там вот в том гастрономе тоже продавали?
Вот в гастрономе, я про гастроном рассказываю.
То есть как
я,
будто бы там не
я было. Я все рассказываю про гастроном. Там можно купить все. И в конце самом рыба. В самом конце. Рыба на татене, бельдюга. Мы таких рыб сейчас даже не знаем, понимаете? На татене была самая дорогая рыба, 3,60. Как бутылка водки. То есть это, но это была рыба, понимаете?
А это копченая или...
Нет, нет, свежая рыба свежая. На татене. 3,60, я как сейчас помню. Бельдюга подешевле. Ну, а остальные рыбы вообще были дешевые. Там копейки стоили, понимаете?
И тут а все... выпечка была какая-то? Выпечка.
Тогда не было модно выпечка, да. Выпечку, наверное, но в этом магазине я выпечку не видел.
А вы ходили туда за коктейлем? Вот расскажите.
Ну, я ходил не так. Я ходил туда, мы жили в Городищах. Бабушка, Аркаш, я да. Бар, это масла нету. Ба, ну я недавно ходил, ну нету, у меня подсолнечное масло, мне готовить надо. Вот деньги даст, и 10 копеек на коктейль. Я бегу, бегом, там, в 10-го магазина еще не было. Поворачиваешь через мост, бежишь, сюда пробегаешь и покупаешь это все. Цены я все знал наизусть. Даешь 10 копеек. Видишь, есть за что. Только придешь, переоденешься, пойдешь. Играть в футбол. Аркаша, да, я забыла. Она пожилая была. Я, ну, ба, ну что ты, ну я же только что, ну я забыла, надо еще сходить. И вот порой 3 раза в день туда бегаешь. Ну, туда 10 минут, обратно 10 минут. Пацан, я очень добрый был, возмущаюсь немножко по-детски, а сам все равно бегу.
А где жили, Аркадий Сергеевич?
Вообще,
вот, может быть, чуть-чуть о вашей семье.
Нет, о семье нет. Значит, а до этого мы жили на улице Ленина.
А до этого, в смысле, до Городища?
Вот, но там дом построить вынуждены были. А. Ребенок погиб, ошпарился от тесноты, ошпарился кипятком, мой брат младший. И отец решил строиться. И с 59-го года мы жили в Городище. А до 59-го года там, на улице Ленина. Как бы сейчас сказать, напротив профилактория. Ну, этих домов не было никаких. Это было поле. Ни музыкальной школы, ни профилакторий. Ни одного дома. Только стояла 25-я школа и водокачка. Они сейчас стоят. И все, чистое поле. Мы там с ребятами картошку соберут. Мы там печем картошку, жжем костры. Вот так. Я могу рассказать про улицу Ленина, которую никто не помнит.
Расскажи.
Улица Ленина, значит... Ну, вы, наверное, знаете, что даже те дома, которые сталинские, там построены, ЦЛПБ, на вот, там, улице Суворова, это вот поселок ЦЛПБ, вот, даже дома строили такие сталинские, хорошие, и немцы строили дома, все равно были дворы и стояли там сараи. На самом деле, так они были не сараи, а скотный двор. Все держали скотину. Очень многие держали коров. Ну, их надо пасти. Нанимали пастуха. Выгоняли утром коров, бабки, это не знаю, бабушки. Выгоняли, она шла в стадо. И вот по улице Ленина каждый день. Машин же было мало. Машин не было вообще. Ну, вот 57-й год, ну, там, на Сельмаше 5 грузовых машин. На ЗТСе 10 грузовых машин. На Клонзаводе 15. Ну, и кое-у-кого там после войны привезли с собой какие-то иностранные машинки. Они больше стояли, некогда было ездить. То есть улица Ленина, она вот была, утром гоняли на Репинку коров пасти, а вечером, ну вечером в 4-3 часа гоняли обратно, и их уже эти бабки доили у себя в сарае.
А жили они при этом в квартирах?
Ну да, они жили, уже начали строить дома, уже жили в квартирах.
Да.
Ну, эти двухэтажные дома-то, там, вы же знаете, да. Немцы построили там 100 домов, там,
да,
поселок
да.
ЦЛПБ. И все равно во всех двоих только недавно стали ломать сарай, лет 10 назад, они до сих пор стояли там. Все держали скотину. То есть пойти в магазин и стоять в очереди за мясом не было такого. Телка, бычок выращивали на мясокомбинат, угу. Мясо брали, кушали. Начали появляться холодильники. Когда холодильников не было, в сарае делали ледники. Вы знаете, что такое ледник, да? Это вот угу. в подвале завозили весной лед, угу. снег рыхлый, крупчатый, покрывали сеном, соломой, чтобы угу. медленно таял все лето, чтобы... И туда закапывали продукты. Угу. Курицу сунут, зарубят там этого поросенка, там, угу. что, ну, там, часть продадут, часть себе. Вот, барашка там и так далее. В ледниках хранили.
Но вот то, что люди держали скотину, и, так скажем, уже даже будучи городскими людьми.
Ну, конечно.
А с чем это все-таки
было? Ну, это в 60-х годах закончилось. Вот я рассказываю вам про послевоенное время.
Послевоенное,
вот,
да?
Ну, я помню, 55-й год. Я помню, как Сталин умер. И мне было 4 года.
Расскажите.
Ну, я не могу рассказать. Я помню, что я стоял на улице, тетя Парса Слерихина выбежала из дома своего, моя бабушка была, она начала кричать: «Умер, умер, как теперь будем жить?» Все повторяли только одну фразу: «Как мы теперь жить будем, понимаете?» Потому что, видимо, рядом с ним никого не было, лидера, чтобы на кого-то положиться. Думали, что вот он, и больше никто. Знаете? Он и есть советская власть. Как мы теперь будем жить? Все говорили об этом, и все плакали. Это был март месяц, по-моему. Я помню.
А кто-то, говорят, и ездил на похороны, вот среди ваших близких?
Нет, никто не ездил. Нет. Я бы знал, да. Ну, вот так вот. И вот эта вот, реальность, она была. Вот эта улица Ленина, я вам не сказал.
Да.
Значит, улица Ленина, уже начали ее, она же не была асфальтированная, ее уже начали копать, так, знаете, как корыто делают. Mm-hmm. Потом засыпают mm-hmm. туда щебенку, песок, а потом делают асфальт. Уже начали готовить это корыто. И вот, ну, коровы ходят. Начинается дождь, мужики сверху, которые идут, выше Фрунзе улицы, там, ну, в общем, вот эти улицы, uh-huh. верхние улицы все. Uh-huh. Оттуда это поселок был ленинский, большой, громадный. Люди шли на колонзавод работать, uh-huh. мужики, утром. Uh-huh. Вот они, у каждого был рюкзак, и там резиновые сапоги. Подходили к улице Ленина, она представляла из себя навозную реку. То есть вот такой слой дерьма там, понимаете, uh-huh. это вот... Ну, да, представляете, такое, да. что такое стадо прошло туда и потом обратно. Mm-hmm. Представляете, что это такое, mm-hmm. да? Вот. Они, значит, тут везде были бревнышки, лавочки, это было нормально, ящики. Они садились, снимали ботинки, одевали резиновые сапоги, переходили эту улочку. А тут улица, которая мало что сейчас называется, раньше называлась тендерная. Mm-hmm. Тут на углу стояла колонка. И тоже ящики, тоже. Татьяна, я приеду, может быть, через полчаса, может быть, чуть попозже. Вот, извини, не могу сейчас говорить. Вот. И вот они переходили, в колонке мыли эти сапоги, клали их снова в рюкзак, переодевались и шли снова, значит, на работу. Шли на колонзавод работать. И это продолжалось всего там года два. Ну, пока не запретили вот стадо гонять, пока не начали то асфальтировать улицу, да? Ну, года два, может быть, три, mm-hmm. вот это вот была навозная река, понимаете? Mm-hmm. Этого никто не помнит. Я кому не рассказываю, все смотрят mm-hmm. удивленно, но это было. Mm-hmm. Это было.
Интересно,
да? Да, это было.
А как Парк Мира, вот, может быть, вы помните? Как...
Парк Мира был посажен, ну, естественно, до моего рождения, по-моему, в 48-м году, после войны. Говорят, что пострадал директор Пятов. И Пятов, или как-то фамилия этого была, я не помню, директор, на него написали, это время такое было нехорошее, он же вокруг парка ограду сделал чугунную, дорогую, а это чугун, это стратегический материал, стратегический, понимаете, это за это расстреливали, но поняли его, потому что он, так рассказывали мужики из колонзавода, он сказал одну фразу, что когда потребуется, вот у нас заготовлено там 150 там, тысяч тонн этого материала, не надо ниоткуда брать, сразу переплавку, сразу оружие. И все. То есть вот это, он нашелся, что сказать,
ну,
понимаете?
Да, да.
То есть ему предъявляли, почему ты потратил чугун, кто тебе разрешил? А это тысячи тонн, это одна, она, наверное, весит тонн 5, а их сколько там? Да?
Ну да. Нашелся.
Вот это я насчет парка вспомнил. И нас туда гоняли школьники в первый и второй класс на борьбу с непарным шелкопрядом. Каждому привязывали баночку из-под тушенки, какая там консерва. Вот, значит, наливали туда немножко керосина. И мы ходили, а деревья еще были низкие. И этот непарный шелкопряд почему-то он на нижних ветках.
Это шелковица, что ли? Тутовое дерево было?
Нет, непарный шелкопряд.
А что это?
Ну, такие...
А на каких деревьях? На каких?
На любых, на деревьях.
Да?
Но они, ну как, вредители.
Mm-hmm.
И вот нас гоняли, мы снимали этот непарный шелкопряд, в баночку запихивали, mm-hmm. вот, в школы, вторая школа, 25-я школа, 24-я школа, все классы выходили. Раньше так было, понимаете?
Так, клич, а дальше все, с этой баночкой.
Да. А потом разводили костер преподавателей, и мы эти баночки выбрасывали, и они трещали. Они трещали, когда сгорали, они лопались, эти куколки, как они называют, и трещали. Нам было очень, очень это интересно. Два раза я был на непарном шелкопряде. Нас гоняли.
А это какие годы, это Аркадий Сергеевич?
Ну, я уже учился. 57-й год.
57-й.
Да. 57-й, даже 58-й.
Угу.
Даже 58-й. Ну, это май.
Угу.
Или сентябрь. Вот эти месяца, угу. понимаете?
Угу.
Я не помню. Не помню, какие месяца, наверное, сентябрь. Вот. Теперь мы нас гоняли на посадку деревьев. Машина, загруженная деревьями. Идет, и вторая машина с лопатами, и мы идем класс 5, 6, 8, что такое. Ну вот, и нам дают лопаты, и нам бросаются эти хлыстики деревьев. Мы выкапываем ямку, две лопаты, следующую ямку, две лопаты, следующую. Мы сажали, дети сажали деревья. Все эти вот насаждения, которые многие, наверное, может быть, сейчас уже погибли, это же было когда? Мне 75 минус 9. 66 лет назад, понимаете, может быть, их уже нет деревьев, но мы сажали вместо урока.
Ну, получается, вы совсем маленькие были.
Да, не важно, это не важно.
Это посеять.
Вы понимаете, было? Дети раньше работали, брали с собой детей на поля, все жарили картошку для себя, никто не покупал ее, выделяли каждому полю по 2-3 сотки, смотря какая семья. И мы копали, дети совершали посильный, слушайте, физический труд. Это было самое главное. Воспитание ребенка.
Угу.
И это было правильно. Тех бездельников, которые мы сейчас имеем, которые воспитаны вот на гаджетах, это же не люди. Это же даже не знаю, как назвать их.
Угу.
Человек славен в труде. Тот человек, который трудится, тот человек,
угу.
который не трудится, я не знаю, как назвать его.
А вот вы как ребенок, то есть у вас какие были обязанности по дому, вот именно связанные с
физическим? Ну, совсем когда маленький, никаких обязанностей. А потом мне придумали обязанности.
Угу.
Когда мы стали строиться, мне было, это был 57-й год,
угу.
ну, 300 гвоздей дают кривых отец. Покупать гвозди, деньги надо тратить, угу. на всем экономят. И вот на рельсе я их, угу. я их примил, угу. все пальцы в крови.
Угу.
Вот работа.
Угу.
И попробуй, пожалуйста. Это... Ну как же так, мы все работаем, и ты привыкай. Сегодня у тебя пальцы в крови, а на 10-й день у тебя не будет. Уголь привезли, не было газа.
Угу.
Она сказала, не было газа. Вот. Уголь привезли, значит, ну ничего, ведерко. Полное ведерко ты не можешь, половина ведерочка, иди насыпь возле котла, чтобы была горка, чтобы можно было 10 дней топить там.
Угу.
Понимаете, нет? Работа была, вот такая работа, моя была работа. Значит, мы жили уже в городищах, воды нет. Просто дом построен, никаких коммуникаций не было. Значит, а каждый день, чтобы жить, нужно флягу, вот молочные фляги, там 40 литров, нужно привезти. Кто будет возить? Я вожу. Тележечка. Полкилометра бассейка. Полкилометра. Вот бежишь туда на этой тележечкой, эту снимаешь, ставишь под бассейку, наливаешь 5 минут. Потом берешь, закрываешь герметично, ставишь на унитарочку и домой. Это когда не стирают. А когда стирают, 5. 5 фляг должен быть. Это 2,5 часа. 2,5 часа моего времени, бабушка сказала, я завтра стираю. Я ей вожу, выливаю там куда-то. Да?
А куда именно на бассейку ходили?
Вот ну вот, где мы жили, а бассейка около Засолки находилась. Сейчас вы не знаете, что такое Засолка. Вы же здесь. Это где вот сейчас построили новые дома. Новый поселок. По Малинскому шоссе едешь,
угу.
и слева вот здесь вот поселок, там несколько угу. домов больших. Это на территории завод конторы Коломенская ПС построена.
Угу.
Райпотребсоюза. Там раньше солили капусту. И нас гоняли на засолок капусты. И мы чистили кочаны. Мы бросали ее в специальную машину, которая шинкует. И оттуда все это дело в эту бочку диаметром 3 метра и глубиной 5 метров. В которой уже стоят две женщины в чистых резиновых сапогах. И туда эта шинка шинкуется, там, допустим, две шинковочные машины капусты, одна шинковочная машина этой моркови. Мы это все моем, понимаете? А они стоят, топчут ее, понимаете?
А сколько вам было лет?
Ну, сколько? Я уже учился, это уже был 3-4 класс.
Угу. То есть от школы?
Угу. Вся работа общественная была от школы.
Угу. То есть это после уроков, что ли?
Или ну, или после, или вместо уроков, или выходные дни. Угу. Учитель решает. Угу. Ты не был предназначен самому себе. Там нельзя было сказать, а я не пойду. Ну, ты, значит, таких людей не было. Ты подчинен. Угу. Ты находишься в классе. Совсем другие отношения были. Ни один мальчик не мог возмутиться, пожаловаться. Если он жалуется папе, то он тут же получает подзатыльник и говорит, ты не умеешь жить. Иди и попроси прощения. Это я не виноват. Значит, ты допустил, что вот конфликт. Ты виноват. И тебе же все достается, понимаете? Это было жестоко, но это было правильно. Вырастали правильные ребята. Вырастали правильные ребята.
А вот еще, может быть, немножко о нравах. Вот у вас были друзья же в детстве?
Ну, конечно, были друзья. Мы
как играли. Вообще, да, какие складывались отношения? Какие, может быть, какие-то были?
Ну, мы какие отношения? Мы проводили друзья, я с ними не учился, они в других школах учились.
То есть поблизости живущие.
Да, вот, да, по месту жительства. Есть, которые вместе учились, есть, которые не учились. Мы ходили в выходные дни на рыбалку, там, по грибы, вот такие взаимоотношения. Я вам не сказал, мы, значит, бабушка и мама стирали, когда я привозил 5 штук, а потом нужно было полоскать ведь еще. Это двухручную корзину. Мы с бабушкой несли на Коломенку. Это где-то километр.
Несколько раз, то есть на руках несли?
Ну, конечно, несколько раз отдыхали мы с ней. Донесли, там были, стояли плоты, на которых бабы сидели, у каждого свое место, и вот полоскали это белье, выжимали. Это целое дело, когда постельное белье надо было стирать там раз в 2 недели. Ну, зимой несколько комплектов, конечно, ему никто стирать не будет без воды. И на реку не пойдешь, там как-то обходились, там второе, третье накапливали, а потом уже вот, стиральных машин не было. Стирали в ванной, ну, когда воду провели в ванной или какой-то там емкости. Это было проблемы. Все было направлено на то, чтобы обеспечить быт. Приготовить еду, постирать, погладить. И женщины вот занимались этим делом, и ни у кого. Вот я должна. Ты замуж вышла, у тебя есть ребенок. Тебе даже никто не будет говорить, что ты должна. Ты сама это делаешь. И если ты это делаешь без удовольствия, зачем ты тогда замуж вышла? Угу. То есть девочку к этому готовили.
А мама же при этом работала? Или она занималась?
Работали все. Очень мало было семей, которые позволяли женщине работать. Если только она, ну там, больная, инвалид. Я вот моих друзей у всех дома никого днем нет. И мамы, и папы, и бабушки даже ходили на работу, потому что нужно было зарабатывать деньги, кормить семью.
Поэтому даже на старших больше женщин в семье, да, вот этот быт.
Вот бабушки все это делали. Она ушла на пенсию, и это не значит, что она отдыхает. Она стирает белье, она гладит, она готовит. Придут же после работы, надо кормить. Понимаете? Вот. А пацаны обеспечивают, иди сходи, дай там палатку около мясокомбината, купи самое дешевое мясо, диафрагма называлась, 47 копеек килограмм, вот, обрезь. Ну там еще что-то, ножки, твои суставы, чтобы холодец сделать. Ну что тебе скажут, ты донесешь в этих клеенчатых сумках, чтобы не промокло. Понимаете?
А у сумок какие были, кстати, ручки?
Ну, вот такие ручки. Нет, тоже вот из клеенки.
Здесь тоже из клеенки?
Да, все делалось.
Они же изнашивались.
Ну, изнашивались, выбрасывали. А что, у каждого дома машинка. Таких домов не было. Если машинки швейной не было. А почему это пошло? Это пошло с войны. В войну каждая женщина шила кальсоны, исподнюю для... И ты не могла отказываться. Тебе привозили материал определенный. И ты там 2 часа в день, моя бабушка... строчила все это дело, ей давали карточку. Иначе ты не помрешь.
Ну, понятно. Для фронта.
Для фронта работали на фронт. На фронт работали все.
А машинками обеспечивали тоже?
Ну, машинки, знаете, я скажу вам, вот что было дома из богатства? Угу. Самовар, машинка. Если машинки, ты бедный человек. А как? В магазинах же ничего нет. Как ребенка обшить? Как себя обшить? Угу. Это была первая необходимость. Угу. Машинка, это даже не самовар. Это был первый. Был завод в Подольске. Еще заводы, которые массовым способом их выпускали. Угу. И люди, первые, когда семья образовывалась, покупали машинки швейные. Угу. И женщина, и даже мужчины учились на них. Ну, благо, это несложно. Угу. Вот, шить, понимаете? Угу. Все мы были обшиты. Вот, дети все были. У меня не было ничего покупного. Угу. Я вам сейчас скажу. Вот, жили мы на улице Ленина. Вечером, зима там, или неважно, летом. Стук в окно. Кто там? Говорит, ситец. Угу. Ой, заходите, заходите. Ходили люди с чемоданами. Угу. Заходите. Она зашла, ей сразу чай. Угу. А понимаете, вот эта русскость, вот эта русскость. Чай, ну и две сушки. Кормить ее никто не собирается, но она должна зайти и что-то положить в рот. Это человек. Угу. Открывала чемодан, и там ситец черный, с белыми горошками, штука. Знаете, что штука? Штука это вот...
Сверток, да, такой?
Ну вот, угу. Намотана вот штука, да, называется. Угу. Вот, она говорит, мне 5 метров, она отмеряет. А вот эту вот светленькую, мне 3 метра. Mm-hmm. Каждая знала, там, по-моему, 60 сантиметров от десницы шириной всего-навсего. Mm-hmm. Вот. И вот думали, сколько разговор, час она у тебя посидит дома, mm-hmm. ты все купишь, что надо. Соседка, ой, я тоже хочу. Ну, значит, соседка тоже заходит. Тоже покупает или к ней идет. Mm-hmm. Вот это тоже часть быта нашего.
Аркадий Сергеевич, а откуда эта женщина-то возникла с чемоданами?
Ну, вы знаете, я не знаю. Ну, наверное, вот эти заводы, которые выпускали, ну, эти фабрики ткацкие, их много было, которые выпускали, ну, наверное, давали и на реализацию. Я не могу вам сейчас сказать.
То есть такая система сбыта, что ли, была? Ну, ходить по домам с чемоданами?
Ну, а где продавать? У нас только был один Ханзель магазин, вы знаете, да? Mm-hmm. Вот здесь.
Да.
Ханзель. Угу. Вы знаете, как он торговал, Ханзель, нет?
А вот расскажите.
Ну вот бабушка моя жила в Луховицах. Вот. Она была девка там 16-17 лет. Грамотная она была. Очень грамотная. Вот вы скинули сейчас? Где моя флешка?
Давайте сейчас я попрошу, чтобы... Сейчас...
А почему не принесла она?
Она переживала, чтобы нас не отвлекать.
А, понятно. Вот, бабушка на деревне, в деревне праздник каким-то, надо же обшиваться. И говорит, дай Полинку пошлем. Вот, и пишу ей записки, там, Марфа Петровна, 15 лет, такого сица, такого, такого, такого. Бабушка моя ездила в этот магазин, из Луховиц добраться было тяжело. Там вайб же не было, ничего не было. Все надо на телегах, там, или пешком. Это сложно, это сложно, понимаете? Кто-то едет, берет ее с собой. Вот она приходит в этот магазин, вот. Подходит к продавцу и говорит, мне надо штуки, несколько штук куплю. Продавец не имеет права ей штуками это делать, только директор магазина, Ханзеля. Ханзель сидит там на рукавных, что-то пишет там. Она говорит, Алексей Семенович, пришла оптовый покупатель. Он выходит, сударыня, здравствуйте, что хотите? Она говорит, я вот из Аксенова, мне поручили, вот мне записку что купить. Ну, давайте разбираться. Он сам ей выдает штуки. Угу. И она покупает много, там килограмм 20. Она такая лошадь была у меня. Так, сюда 10 килограмм, туда 10, и вот идет. Вот.
То есть это вы про бабушку?
Про бабушку рассказываю. Да. Он снимает косынку хорошую, дорогую, угу. и повязывает ей. Угу. Все, что она купила, угу. он берет большой платок, кладет, и платок в качестве тары ей дает. что она берет у него оптом 20-15 кусков, она взяла разную. Вот как торговали люди, понимаете? Алексей Семенович Хандзель как торговал. Лично сам.
Да, слушайте, а почему все-таки нельзя было, чтобы продавщица отпустила и оптовой?
Ну, одно дело, ну, людям некогда было ходить в магазин. День был, а тут как хорошо, придут, продадут. Это здорово, понимаете? Ну, и это, наверное, что-то имел, немножко подороже продавал. Это нормально. Был НЭП там когда-то, видимо, отголоски этого НЭПа. Вот.
Чаю хотите?
Нет, я сейчас уйду. Что-то я хотел вам еще рассказать, я забыл. Там на пленке, там интервью, кое-кто тоже, знаете.
Аркадий Сергеевич, а вот после Городищ, где вы жили? Уже как у вас?
Ну, я женился, сразу двое детей, через год. Институт закончил, я же вечерний институт заканчивал.
Вечерний, да, вы закончили?
Да, ну да.
А вот здесь на Зайцево заканчивали?
Что? Какой?
Педагогический, нет?
Да не.
А какой?
Политехнический.
Политехнический, да. А какое отделение?
ДВС. Ага. Двигательные сгорания. Я и работал на комбинаводе, на испытаниях дизелей. Ну вот, двое детей, надо жилье. То у родителей поживем, то у тещи поживем. Ну вот жена раньше меня закончила музыкальное училище и работала уже в Дворце культуры химкомбината. Работала, ездила, ну, два раза в неделю. Ну, она очень хорошо работала, грамотная специалист, знаете, такая жена у меня была, талантливая женщина. Ее там заметили, она сказала, вот нам бы квартиру. Тогда, когда она закончила, ей выдали документ, распределение раньше было, знаете, да? И написали, ждать жилплощади. И все это попало к директору химкомбината, доктору. Он сказал, дать двое детей, дать двух комнат, не трех, двух. И нам дали двух комнат квартиру. Мы переехали туда, в Воскресенск.
Куда именно?
Воскресенск.
Воскресенск?
Да. А что я хотел?
А это какие годы-то?
Это 72-73 год. Ну, из 72 и по 90. Мы там долго жили, 20 лет. А потом я построил уже дом себе, потому что сын женился, ребенок. Дочь замуж вышла, ребенок, трехкомнатная квартира. Если бы мы это не сделали, они бы не сохранили бы семьи. Я вынужден был уйти из семьи. Ну как уйти? Ну, к теще здесь. И вот строить дом. Жена приезжала, помогала. Она там с ними. И потом эту трехкомнатную разменяли две однокомнатные. И каждой семье досталось по однокомнатной квартире. Семьи сохранились. Понимаете, я вынужден был. Я спал вместе с собакой в одной комнате. Работал очень много. Фактически дом построил сам.
Аркадий Сергеевич, а вот про 60-е еще, может быть, вспомните какие-то истории, там, связанные со старым городом, со станцией Коломна, вот там, где сейчас мемориальный парк. Помните ли вы, когда его, собственно, уже, так скажем...
Да нет, мемориального парка не было. Было кладбище, да. Было кладбище.
Помните?
Там похоронен мой дед. Вот. Бабушкин муж. Дедушка мой. Ну, что там, мы ходили, там все было. Оно было в ужасном состоянии. За ним никто не смотрел. Уже было открыто новое кладбище. Все хоронили на новом кладбище. После войны никто на этом кладбище не хоронил. Все это зарастало. Все это безобразие было, понимаете? Ну, ходило, может быть, человек 50, там ухаживали. Может быть, что не знаю. Но удручающе. А тут вот 700... Сколько лет Коломне было?
800.
800.
Да. К 77-му году, да?
Да, вот это. Решили сделать мемориальный парк. Ну, и, конечно, при такой ситуации они обязательно писали, возмущались. Какое-то количество людей. Ну, нужно было просто пережить. Я не знаю, как к этому относиться, но я думаю, что сделали правильно. Рядом это уже стало центром города. Раньше это была окраина. Центр был. Ну, я вот давайте последнее расскажу, что про демонстрации. Демонстрации вот 60-х, 50-х, 60-х годов. На них никто людей не звал, никто не обязывал. Люди посчитали это праздником. И сами туда стремились. Ну, на работе, конечно, говорили, конечно, обязывали, понятно. Но в те годы, в конце 50-х, мне кажется, даже не обязаны. Люди сами уже, потому что были патриоты после войны, любили родину, любили семью, понимаете? Это патриотизм послевоенный, он, это ничем не описать его нельзя было. Человек ночью, мне кажется, мог бы в одних трусах, мужик, взять нож длинный и идти защищать родину. И не думать о том, что будет завтра. То есть патриотизм был на высочайшем уровне. Я это чувствовал, вот учился в школе, преподаватели, мужики, там столярное дело, слесарное дело, там еще, да, вот они...
Фронтовики все.
Да, тогда не было ни фронтовиков. С нефронтовиком никто вообще не разговаривал. Кто такой вообще это? Что он сделал для родины? Ну, если годами не вышел, ну тогда не виноват. А если по какой-то причине, то просто считались второстепенные люди.
Про демонстрации.
Ну вот выходили на демонстрации. В Коломне особая демонстрация была. Я жил в Воскресенске, был на демонстрации в других городах. Ну просто проходят люди мимо трибуны, там что-то скажут и уходят домой. В Коломне все демонстранты видели всю демонстрацию сами, и начало, и конец. Они проходили мимо трибун, разворачивались и шли обратно. И вот они шли и всех видели, здоровались, радовались, ликовали. Петя, я тебя 5 лет не видел. Как твои дела? Он все хорошо. Ну давай как-нибудь. Понимаете, вот это все надо было видеть. Это все красиво. Это все искренне. Понимаете? Это искренность в глазах. Это желание, сожаление о том, что не общаются. Ну, по каким-то причинам там далеко.
А вы с кем ходили, Аркадий?
Ну, я ходил с родителями.
С родителями, да?
Все ходили с родителями, дети. Одевали в самые лучшие одежды. Май всегда теплая была. Вот 7 ноября иногда был мороз, там одевали. Тогда, конечно, некомфортно детям было. Вот. А майские демонстрации, как правило, 1 мая всегда было тепло.
А если вы с семьей из дома выходите, ну, что отец, вы в качестве атрибутов брали? Там одно дело там.
Вы знаете, выдавали все.
Все выдавали.
Да, стояли вот там девушки, там у них 50-100 флажков, у этих там шарики. И если тебе надо, если ты хочешь сам, ты подходишь, тебе, а тебе дают шарик, и ты шариком идешь.
Бесплатно.
Да? Ну, понимаете, тогда в те годы. Не было людей, ни одного человека, который был бы не членом профсоюза. Ни одного. Поступаешь на работу, сразу член профсоюза. И профсоюзные организации были такие мощные и такие богатые. А демонстрация это на профсоюзе все лежала. Организаторы были профсоюзные организации, понимаете? Это была мощная организация. Профсоюз не давал уволить человека, во-первых. Без подписи профсоюза, без решения профорганизации, никто не имел права уволить человека. Понимаете, наказать могли, а уволить нет. И вот директор вызывал, приглашал там на совещание, и говорит, мы уволили, он сделал вот это, вот это, вот это, он недостоин, его надо увольнять, мы много раз прощали. А представитель противовеса говорит, хорошо, мы рассмотрим. Вы понимаете, нет? Противовес директор. Мы рассмотрим на профсоюзном заседании и вам сообщим. Собираемся, они говорят, возьмем по руке, я его знаю. Ну, поддает. А кто сейчас не поддает? Я, дай шанс ему дадим. Они пишут документы, что против организации, берет на поруки.
Понимаете? Ну, так, сейчас... Вот до 80-х, да?
Никакие 80-е, я говорю.
Ну, только... вот как бы, как будто бы вы уже участвовали в таких совещаниях. Или это в пересказах?
Ну, вы... я такое категоричное не застал. Хотя я поступил на работу в 66-м году, застал, там был такой Князев, его хотели выгнать, но я не присутствовал сам, а в пересказах я это услышал, они его отстояли, но это вот были 60-е годы, послевоенные, когда боролись за каждого человека. Мощная организация Бдуна была, наверное, до 80-х годов мощной. Вот. А сейчас люди выходят из профсоюзов, не хотят лишние деньги платить, взносы, обмельчали люди. Я до сих пор член профсоюза.
Вот, Аркадий Сергеевич, а вот про этот дом что-нибудь помните? Какие-то воспоминания есть вот про наш вот 205-й дом?
Нет.
Были ваши знакомые?
Ну, я сейчас вам расскажу. Я скажу сейчас. Самая главная улица города, самая культурная улица города, ну, Тогда не было слова «стометровка», чуть попозже появилось. Но будем говорить «стометровка». Это вот эта улица. Это вот эта улица. Главная улица. Тысячи людей.
В смысле, Октябрьская революция?
Нет, зачем? Как, вот эта
вот
улица.
Вот это Зайцев?
Да. Тысячи людей в день ходили по этой улице. Куда они ходили? Они выходили из трамвая и шли по этой улице в Восток или в Юность. Это были главные очаги культуры. Кино – это было главное. Что можно противопоставить? Ничто. Два зала, через каждые два часа в каждом зале разные фильмы. И там еще в юности тоже три зала. Это очень культурно. И просто там встречались люди. Пельменная была здесь. Тир здесь стоял. Вот на месте, где стоит этот спорт. Магазин был тир хороший. Я ходил, стоял, 2 копейки. Знаете, один выстрел.
И здесь же ресторан «Коломна» был?
Ресторан «Коломна». Вот в ресторан «Коломна» ходили днем, в обед. Это было не ресторан, а просто люди с работы ходили покушать. Ну, как сказать?
Столовая.
Не столовая, а комплексные какие-то обеды. Да? Ну, столовые, да. Вот рассказывали один случай такой мне, ну не только мне, всем рассказывали, что в одном из в этом ресторане каждый день пропадали вилки, по одной вилке пропадало. Ну это такой смешной случай. И вот вначале не замечали там первые 10 дней, ну добавляли, потом сказали, ну что такое, стали следить. Подозрение падало на одного человека. Его потом обыскали. Он что такое? Он меня обыскивает, никакой вилки у меня нету. Второй раз его обыскали. А потом он сказал: вам надо хорошо убираться, мыть полы, мыть столы. Все. Оказывается, каждый раз он вилку вот так вот внутренне состояние. И там 20-30 вилок было приколото к столу. Этим он сам показал, что негодные люди. Надо скатерти снимать, столы перевернуть, ножки мыть.
Это байка или это легенда?
Это не байка,
это самое настоящее.
Это да, это вот так было.
С
да.
этим рестораном?
Да.
Ого.
Ну, он такой, ресторан-то был. Да,
так здесь
второй этаж.
Не было производства, но здесь, конечно, вот эти
все... Как, Текстильмаш здесь сюда ходил.
Текстильмаш сюда ходил, а у них своего нет.
Текстильмаш, сейчас скажу, что еще.
Райпотребсоюз, что ли?
Ну, наверное, да. Нет, Райпотребсоюз, слава богу. Ну, ходили люди. А почему взять заводы здесь? Много было всяких других мест, где люди работали. Вот это было. По-моему, этого человека звали Хаттабыч. Прозвище было. Я работал на Текстильмаше. Там был такой Саша Чудаков. Он много разных вещей рассказывал. О происшествиях интересных. Вот. Это напоминало этого Хаттабыча.
А почему Хаттабыч?
Ну, у всех свои прозвища были. Вот у него был Хаттабыч. Он был очень такой веселый, придумывал всякую фигню. Вот там на заводе там всякую фигню придумывал. Да.
А вот. Вы на Текмаш-то кем работали?
Я работал слесарем. Я начал работать там.
Это, да?
В 1966 году я начал работать учеником слесаря. Потом я учился в институте. Днем работал, а вечером учился. И поскольку я учился, у меня знаний было много. Я очень быстро набирал. У меня уже был слесарь 5-го разряда уже. На Холом заводе 5-й разряд, высший. Я хорошо владел руками.
А чем особенная была вот эта работа на Текстильмаше? Что-то было такого примечательного? Что
ну да, я работал в 16-м цехе учеником. Там выпускали узловязальные машины. Вот идет основа с нитками, да. Там 500 ниток. Она идет, и тут их ткут. Да, и получается из этой основы... продольные нитки, делают поперечные, и получается ткань. Вот она кончается, там 50 метров, 100 метров. Как связать каждую? Узловязальные машины. И это заправляется. Становится машина, там в ней там, 1000 деталей мелких. И она вот включаешь, она электрическая, найдет, и ту-ту-ту-ту-ту-ту, и связывает, синицки за 15 минут здесь метаснову все связывает. Сложнейшая техника. Вот у меня взяли бригады, там самые элементарные какие-то крючки, закорючки делал, конечно, не доверяли ничего серьезного, но что-то я навыки получал, линейкой по рукам получал. Если что-то не так делали, там мастер такой был, пшеничный, какая-то фамилия такая у него была, я сейчас уже не помню, он меня линейкой по рукам бил. И попробуй скажи отцу, я уже взрослый был, попробуй скажи отцу, что вот меня здесь вот бьют. Он скажет, ты правильно, наверное, надо было еще и другую руку разбить тебе, раз ты не умеешь работать.
То есть вы к этому нормально относились?
Он нормально относился, как и все. Как и все. А что, жаловаться? Он был старорежимный человек. Это был 66-й год. Он работал до революции. Ему было уже, наверное, лет 70. Понимаете, этому человеку он старый был. Это мастер был настоящий. Единственный, который мог наладить машинку. Это нужно очень большой опыт иметь. И вот он ходил и воспитывал слесарей так, как воспитывали до революции. Тогда не так сказать, ну, нормально было, побои нормальные были.
Ну, там же Великой Отечественной был патефонный завод, то есть получается, что он как бы осваивал каждый раз новый.
Да никакой не был патефон. Патефон это были так, продукция. Этот завод «Текстильмаш» был эвакуирован до войны, ну во время войны, начало войны. И был директор эвакуационного завода Смирнов Сергей Степанович. Он в этот завод вывез в другое место, я сейчас не помню какое. А потом уже а патефон это был, основная продукция была гранатометы, не гранатометы, извините, а эти огнеметы. Они выпускали в войну огнеметы.
Войну?
Да.
А до войны?
Ну, до войны. Ну, я, слушай, я не могу на такие вопросы отвечать.
Ну, да.
Не надо готовиться. Я все-таки все это помнить не могу. Я до войны не жил.
Ну, да. Вот. А еще говорят, на Текстильмаше было много немцев. Вот в 50-е годы они оставались здесь, там как будто вот на Савельичу.
Вот, по поводу немцев, немцев, значит, это особый разговор, и не для телефона. Я вам скажу, что они очень много сделали для России. Не фашист, а немцы. Uh-huh. И вся культура у нас немецкая. Ну, как бы должна была быть вот, в то время. Это были культурные люди, образованные. Они приносили, они учили наших детей. Они учили по музыке. Они были учителями в школе, когда-то там, кто русскоязычный был, немец. Uh-huh. Они были выдержаны. Это была элита, это были культурные люди, понимаете? Они были инженерами, они были конструкторами.
А в какой школе вы учились, Аркадий?
Я учился в первой школе.
И прям с первого по десятый, да? Или по
нет, я, там десятилетки не было. Девятый-десятый в девятой школе я учился.
И чем школьные годы запомнились? Может, тоже какие-то важные люди, которые повлияли на вас, как учителя, педагоги?
Ну да.
Кого-то выделить, может?
Ну, я уже об этом говорил, интервью давал. В этой школе я помню всех учителей. Угу. Но сейчас у меня уже нет времени.
Понятно.
Знаете, уже время-то 12 час.
Хорошо, Катя Сергеевна.
Мне надо работать вообще-то.
Ага. Угу.